Партии «Справедливая Россия», глава фракции СР в Госдуме Сергей Миронов. Сергей Михайлович, приветствую вас.
Здравствуйте.
Сразу напомню координаты прямого эфира. Ваши вопросы, ваши возражения. Это программа «Позиция». Здесь вы в том числе и спорите с нашими гостями, оспариваете их позицию, их точку зрения. Плюс 7-925-101-170. Номер для смс-сообщений и телефон прямого эфира. Русновости.ру. Если в интернете, то на нашем сайте найдете. Там есть специальная кнопка, чтобы написать в прямой эфир. Давайте начнем с Украины, тем более, что новости по поводу переговоров приходят буквально каждый час, состоятся, не состоятся. Вот сейчас МИД Белоруссии сообщает, что вроде как в 6 часов должно в Минске начаться заседание контактной группы. Оно предваряет большие переговоры в Минске же. В нормандском формате Путин, Порошенко, Олланд, Меркель. Сегодня там собираются представители ДНР, ЛНР, России и Киева, но не на уровне глав государств. Как вы считаете, почему переговорный процесс всегда активизируется на фоне серьезных успехов ополченцев? Вот сейчас закрыли котел в Дебальцево.
Ответ очевиден, потому что Киев, следуя установкам из Вашингтона, пытается и будет пытаться решить проблему Новороссии силовым путем. Но как только ополчение дает по зубам украинским карателям, тут же начинает волноваться госпожа Меркель, другие господа, которые делают вид, что там вообще ничего не происходит, постоянно ищут присутствие российских войск, отрицают, что там реально идет гражданская война, реально идет геноцид украинского народа. Так вот, как только ополчение дает мощно по зубам, тут же начинается попытка вести переговоры. И я абсолютно убежден, что и сегодня хорошо поговорят, и завтра наверняка, может быть, сами состоится, потому что уже мы видим такую цикличность. Сначала идут какие-то договоренности, причем они всегда наступают только после очередных успехов ополчения. А потом Украина начинает тут же, буквально через час после получения договоренности, их нарушать. Нарушает, доводит дело до того, что ополчение вынуждено обороняться, и в том числе делать так, чтобы как можно меньше обстреливали из различных артиллерийских установок города, крупные, включая Донецк и Луганск. И потом снова цикличность, фактически идет нарушение любых договоренностей, нарушение мирных соглашений, потом очередной успех ополчения и снова переговоры. Поэтому то, что договариваться будут, я не сомневаюсь, то, что договоренности будут нарушаться Украиной, я тоже не сомневаюсь. Поэтому мне кажется, что если только действительно под угрозой уже полного фиаско господина Порошенко, не договорятся, например, об отводе украинских войск куда-нибудь за границу Донецкой области и Луганской области, и тем самым это несколько десятков километров, а значит, не будут доставать никакие артиллерийские системы до Донецка и Луганска, вот тогда, я думаю, что можно ожидать некого более стабильного перемирия. Все, что касается дальнейших вопросов проведения местных выборов по украинским законам, думаю, что руководители Новороссии на это не пойдут, но сейчас в любом случае все заинтересованы все-таки в прекращении активной фазы боевых действий, в прекращении убийства мирных граждан.
Ну, смотрите, вот один пласт переговоров, это действительно отвод войск, это режим тишины, это обмен пленными, об этом же самом говорили еще и осенью, да, когда были первые минские договоренности. Дойдут ли до сути? В преддверии этой встречи разные высказывались варианты, разные предположения. Тирольский это будет, например, сценарий. Сегодня, правда, уже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков нам в интервью прокомментировал, сказал, что ничего подобного первый раз слышит, а ссылались на Кремль. Значит, приднестровский вариант тоже звучал. Вы как видите, если, во-первых, дойдут ли переговоры до сути, будущее Донбасса будут обсуждать политически этот вопрос, а второй, если дойдут, то какой вариант?
30 декабря я был в Донецке. Я говорил с Захарченко, я встречался с ополченцами, с командирами, я разговаривал с мирными жителями Донецка. Они не видят себя в составе Украины. Точка. И здесь нужно исходить из этого, Поэтому я думаю, что все, что касается договоренности о прекращении огня, о разъединении воюющих сторон, возможно, кстати, с участием каких-либо миротворцев, я думаю, что это вот в конечном итоге все скорее и будет. Все, что касается любого какого-то политического решения этой проблемы с точки зрения возвращения Новороссии в состав Украины, придания им дополнительной автономии, они на это не пойдут. Дело в том, что после того, как столько много крови пролито со стороны украинских карателей, после того, что пережили мирные граждане, живущие последние там полгода практически в подвалах, они, конечно, ни при каких условиях не захотят в любом виде возвращения в состав Украины. Поэтому некая замороженная ситуация, там вот вы упомянули Приднестровский ситуацию, там можно говорить о непризнанных государствах Южной Осетии и Абхазии, возможно, что-то, какие-то контуры вот такого будущего будут просматриваться. Но я абсолютно убежден, что ожидать каких-то возвратных действий с точки зрения возвращения территории ДНР и ЛНР под юрисдикцию Украины, с моей точки зрения, просто невозможно.
Следующий вопрос. Вот на фоне подготовки к этим переговорам мы снова слышим такой почти шантаж со стороны Запада. Меркель отправляется после Москвы в Вашингтон, к Обаме, они дают пресс-конференцию, где говорят, если Россия не выполнит требования Запада, если не выведет войска, прям прямым текстом, да, по-прежнему они утверждают, что там есть войска, хотя это неоднократно опровергалось, то мы усиливаем санкции, то мы, усиливаем международную изоляцию России, заявляет Барак Обама. Как нам на это реагировать? И как нам реагировать на то, что Америка всерьез рассматривает возможность поставки вооружений в Киеву?
Я бы скажу сейчас одно предположение, прежде чем отвечу на ваш вопрос. Почему сейчас так госпожа Меркель забеспокоилась, забегали все? А дело в том, что в том самом дебальцовском котле, решение проблемы которого в конечном итоге возможно путем выхода без оружия всех силовиков-карателей за пределы, и руководство ДНР готово предоставить такую возможность, но оружие они будут обязаны оставить там. Я думаю, что там найдется очень много оружия, в том числе и стран НАТО, которые якобы до сих пор не поставляются туда, а на самом деле, конечно, давным-давно поставляются. Очень боятся это, очень не хотят оскандалиться, поэтому всячески торопятся зафиксировать статус-кво, чтобы этот, допустим, дебальцовский котел таковым там и остался, либо прекратились боевые действия. А теперь по поводу санкций. Совершенно очевидно, что что бы мы ни делали, санкции все равно будут. Нужно исходить из этого. Второй тезис. После того, как в очередной раз так уверенно господин Обама говорит и требует вывести войск, ведь до сих пор не представлено ни одного публичного доказательства присутствия российских войск там, на территории Новороссии. Ни одного. Говорить можно сколько угодно. И в этой связи ответ на ваш вопрос, что нам делать? Да ничего не делать с точки зрения ситуации. Иными словами, не слушать их, делать свое дело, как мы дипломатически иными путями помогали Новороссии, надо помогать. И я лично абсолютно убежден, что всегда победы ополченцев будут вести к улучшению ситуации. Иного не дано, потому что там язык понимает только силой. И только успехи ополченцев ведут, в том числе, к каким-то мирным переговорам. Поэтому нынешний цикл переговоров, я надеюсь, все-таки с большой долей вероятности приведет к каким-то договоренностям по прекращению огня. С точки зрения опасений, что какие-то вновь будут санкции введены, бояться этого не надо, потому что санкции будут всегда, все равно. Если бы, что бы сейчас Россия не сделала, придумают еще что-нибудь, обвинят Россию еще в чем-то, поэтому обращать внимание на эти высказывания и на эти угрозы не надо.
Смотрите, если... Хорошо, санкции — это одно, но если по официальным каналам, мы сейчас подозреваем, что поставляется оружие, но опять-таки у нас такие косвенные доказательства, официально они не подтверждают. Сейчас Обама говорит, мы всерьез рассматриваем, решение пока не принято, посмотрим результаты переговоров, но если они нас не устроят, мы будем поставлять оружие на Украину. Нам не нужно принимать симметричный мир России?
Ну, во-первых, нужно дождаться, что же реально будет. Начнем с того, что, ну хорошо, поставят они оружие. Учитывая моральный дух украинских карателей, их полную дезорганизацию и просто реальное уменьшение их личного состава, они несут очень большие потери. Очень большой вопрос, а как они смогут эффективно этим оружием воспользоваться? А вот если господин Обама думает, что за оружием поедут некие инструкторы, которые должны будут обучать, а на самом деле фактически будет речь идти о введении какого-то контингента штатов, это уже очень серьезный и ошибочный шаг со стороны штатов. И Россия, конечно, спокойно наблюдать, как натовские и американские инструкторы будут находиться на Украине, мы спокойно наблюдать это не будем. Как мы ответим? Я думаю, что у верховного главнокомандующего нашего президента такой вариант ответа есть.
У нас небольшая пауза, краткие новости сейчас, и потом продолжим.
Русская служба новостей. Мы делаем новости.
17.15. Коротко о главных темах. Предполагается, что Россия выделит межгосударственный кредит на строительство АЭС в Египте, заявляет Кириенко. С пометкой «Срочно» приходят сейчас эти сообщения. Российско-египетское соглашение предусматривает возможность сооружения АЭС из 4 энергоблоков. И заявление президента Путина, который как раз сегодня в Египте, он говорит, российско-египетская межправительственная комиссия возобновила работу. Еще из срочных новостей арест украинской летчицы Савченко продлен до 13 мая, передает Интерфакс. Крымские татары определили место новой соборной мечети, сообщает РИА Новости. И германский посол подтверждает стремление Берлина к урегулированию ситуации на Украине. О движении в Москве. Яндекс оценивает ситуацию на эти минуты в 4 балла. Лишь местами затруднения. На МКАД придется постоять от шоссе энтузиастов до Рязанского проспекта. Это внутренняя сторона. 40 минут потратите там. На внешней все движется. Трешка. Внутренняя часть от улицы Радио до Нижегородской. Здесь традиционный затор. Около 20 минут проведете. На внешней стороне тоже все едет. Небольшие уплотнения, но не больше 6 минут там потратите. Из центра уже плохо едет Мичуринский проспект. На 9 баллов оценивает Яндекс. Волгоградский проспект 7 баллов. Проспект Мира 5 баллов. Если в центр направляетесь, то тоже Мичуринский проспект подтормаживает 6 баллов. И пробка на Волоколамском шоссе. Эту магистраль Яндекс оценивает в 5 баллов. Минус 5 сейчас в Москве. Ночью похолодает до минус 9. Пройдет небольшой снег. Днем пасмурно и потеплеет до 0 градусов. В четверг ночью минус 5, а днем легкая оттепель. Плюс 1, при этом тоже без осадков. И будет солнечно.
Позиция.
Сергей Миронов, напомню, в программе «Позиция», глава партии «Справедливая Россия». Сергей Михайлович, в случае, если Донецкая Народная Республика и Луганская Народная Республика обратятся к России за признанием. Какова будет позиция «Справедливой России»?
Я хочу напомнить, что «Справедливая Россия» признала ДНР и ЛНР еще в мае прошлого года, сразу после проведенного референдума. Мы считаем, что у них есть все права, включая и международное право, право народов на самоопределение, быть теми, кем они себя провозгласили, самостоятельными, независимыми республиками. Я уже говорил, что 30 декабря, находясь в Донецке, я убедился, что там нет никакого нежелания, невозможного для себя такого шага в любом виде возвращения, даже при очень большой автономии, в состав Украины. Более того, я абсолютно убежден, что бы там ни говорил господин Порошенко, что бы ни говорили его советники в Вашингтоне, той Украины, которая была еще осенью 2013 года, уже больше никогда не будет. Я не имею в виду Крым. Крым был, есть и будет всегда нашим. Я имею в виду, что те процессы, которые начались в Донецке и Луганске, они, процессы эти, идут на фоне ухудшения социально-экономической ситуации на Украине на фоне проведения, по сути, политики геноцида по отношению ко всему украинскому народу, я хочу обратить внимание, что вот так называемые волны мобилизации и просто бросание граждан цвета нации на физическое уничтожение, как пушечное мясо, это есть, конечно, самый неприкрытый геноцид. Поэтому я абсолютно убежден, что будущее ДНР, ЛНР, наверное, все-таки пойдет по какому-то сценарию, может быть, вот, как Абхазская. Я говорил, да, Абхазского и Южно-Осетинского, либо Приднестровского. Я считаю, что в конечном итоге, может быть, и нужно будет России признавать эти республики, то, что называется де-факто, а потом, может быть, и де-юре. Но это все-таки очень отдаленное будущее. Сейчас главная задача им затвердиться в своих границах, границах областей. И, опять же, возвращаясь к тем возможным договоренностям, переговоры, по которым начнутся завтра, может быть, как раз вот такое широкое разъединение на несколько десятков километров, а это значит, собственно, ополченцам отступать некуда, они на своей территории. Значит, должны украинские вооруженные силы отойти до границ Луганской и Донецкой республик.
Вы говорите вариант Южной Осетии, вариант Абхазии или Приднестровья, а почему не Крым с последующим вхождением в Россию?
Дело в том, что в отличие от ситуации с Крымом, юридически, с учетом международного права, с учетом исторических всех аспектов, безусловно, вхождение этих областей в состав России все-таки будут более спорны, чем естественное и логичное вхождение Крыма, возвращение Крыма в состав Российской Федерации.
Давайте обратимся сейчас к сообщениям слушателей, их просто очень много, и они нас постепенно переключат на следующую тему. Вот Валерий, например, пишет через сайт русновости.ру. «Санкции так и будут усиливаться», пишет Валерий. «Наши западные друзья, похоже, сделали ставку на смещение Путина ближним окружением. Обратите внимание, как игнорируются все указы президента высшими должностными лицами, а кризис будет нарастать», предрекает Валерий. Ваша характеристика того, что сейчас происходит с экономикой?
К сожалению, мы видим реальный кризис. И этот кризис будет углубляться. Тот самый антикризисный план, который представило правительство, с нашей точки зрения, не отвечает реалиям сегодняшним. Это некие благие намерения. Я приведу только одну цифру. Примерно 85% всех денег, которые в рамках этого антикризисного плана планируется выделить, будут направлены банкам. Мы все это проходили. Как только любой банк, даже самый государственный, получает деньги из бюджета, первое, что он делает, он бросает их на валютные спекуляции. И мы никогда не дождемся, чтобы банки эти деньги потом давали в виде кредитов тем или иным секторам экономики.
То есть невозможно проследить.
Да, тем более, когда абсолютно заоблачная была учетная ставка в 17% Центробанком установлена, сейчас снизили всего лишь на 2 пункта до 15%, это абсолютно запредельные, тем более в условиях кризиса, в условиях, когда мы должны рассчитывать на самих себя, на развитие импортозамещения, на укрепление многих отраслей нашей промышленности, но никто не будет брать такие кредиты, они не в состоянии, я имею в виду хозяйствующие субъекты, брать такие кредиты. В этой связи нам представляется то, что названо антикризисным планом, таковым не является. Здесь нет никакого ударения ни на слове «план», и особенно никакого слова на «антикризисный». Это опять раздача денег. Это опять спекуляции, это опять мощные и непредсказуемые колебания курса национальной валюты. И вместо того, чтобы действительно воспользоваться, как ни парадоксально это звучит, кризисом для того, чтобы раз и навсегда начать перестраивать всю свою экономику, слезать с пресловутой нефтяной иглы, заниматься собственным машиностроением, заниматься собственной легкой промышленностью, заниматься собственной фармацевтической отраслью и собственной продовольственной безопасностью, а для этого, соответственно, необходимо и налогами, и пошлинами регулировать ситуацию таким образом, чтобы нашим отечественным товаропроизводителям было легко и выгодно работать.
Значит, ну, несколько новостей. Значит, вчера Набиуллина и Улюкаев давали свои прогнозы по инфляции. Говорят, по итогам января уже 15%. Улюкаев говорит 17% годовых. Но ничего, во второй половине года все снизится, говорят наши вот монетарные власти. Дальше. Минэкономразвитие признает резкий рост цен. Например, на гречку по итогам декабря в большинстве регионов этот рост цен превысил 30%. У нас есть закон, вам виднее, но, насколько я знаю, он есть, согласно которому государство уже может вмешаться, если рост по конкретному продукту...
В течение 3 месяца, если наблюдает.
Не один месяц, да, надо три месяца.
Да, 3 месяца, да.
То есть там ноябрь-декабрь, если еще январь, вот сейчас итоги подведут.
Да, то государство может включиться по регулированию цен.
Смотрите, что происходит. Ну, я не знаю, Росстат всегда считает достаточно лукаво, а вот когда люди приходят в магазин, они видят совершенно иной рост. И вот ну, мы делаем репортажи, мы спрашиваем у людей, цены растут и далеко не на 30%. Чем сейчас государство может помочь? Вот вы сейчас критиковали антикризисный план. Критикуя, предлагай. Ваша альтернативная программа, первоочередные меры, какие должны быть?
Первое, снизить учетную ставку где-то до 7-8%. Второе, немедленно вводить изменения налогового законодательства, а именно прогрессивная шкала подоходного налога, уменьшение НДС, льготные налоговые каникулы для всего малого и среднего бизнеса минимум на 2 года. Ну и возвращаясь уже непосредственно к проблеме роста цен на продукты питания, принять наше предложение, наш законопроект, который говорит, что правительство готовит перечень товаров первой необходимости. Прежде всего, конечно, это продукты питания, те, которые покупаются каждый день. И вводит очень простое правило, которое гласит так, что любая торговая наценка в любом магазине, будь то маленький ларечек, либо крупноторговая сеть, не может быть на этот перечень товаров, который, еще раз подчеркиваю, утверждается правительством, не может превышать торговая наценка 15% от первой оптовой покупки. Иными словами, это абсолютно, это не просто волонтаристское, вот мы вам такие цены даем и все. Пожалуйста, если товаропроизводитель какого-то продукта сделал продукт и выдает его любому оптовику, то вот дальнейшая наценка торговой не более 15% первой покупки. Потому что у нас всегда сидит огромное число посредников, каждый собирается наварить свой процент, а потом все это попадает в торговую сеть, которая берет и еще накидывает, чтобы себе получить прибыль. Этого не должно быть.
Смотрите, три основные меры вы сейчас назвали. Я пытаюсь понять, вот про прогрессивную шкалу читал, вы внесли этот законопроект.
Да.
Значит, торговая наценка 15% от первой оптовой цены.
Да.
Это тоже законопроект?
Да.
На какой стадии сейчас этот документ?
Он находится в портфеле законодательных инициатив Государственной Думы, не рассматривается.
Почему?
Ну, потому что не хотят рассматривать такую инициативу. Дело в том, что очень много инициатив, кстати, не только фракции «Справедливая Россия», многие другие фракции, очень толковые сейчас, как раз бы очень хорошо бы работающих по решению проблем борьбы с кризисом, они лежат в портфеле Государственной Думы и не вносятся даже в план рассмотрения.
Хотя бы знают об их существовании те, кто сейчас борется с кризисом?
Конечно,
наш финансово-экономический блок правительства.
Дело в том, что по закону мы обязаны любой законопроект, который требует изменения финансирования, согласовывать с правительством. И на заключение правительства все эти наши законопроекты посланы и получен отрицательный результат.
И еще прошу пояснить, 7-8% учетная ставка. Это резкое снижение.
Это резкое снижение. А так и надо делать.
Почему?
Да потому что, ведь смотрите, если учетная ставка у нас 15%, значит банки будут давать там, ну, минимум по 20-22%, что мы сейчас и видим. Это нереальные сейчас проценты. А для того, чтобы работала промышленность, нужны дешевые кредиты. Вот, что, смотри, почему нужно снижать учетную ставку.
У нас сейчас реклама и новости впереди. Я напоминаю координаты прямого эфира. В следующем блоке будем принимать ваши звонки. Сергей Михайлович ответит на ваши вопросы. Пока пишите смс-портал, он же телефон прямого эфира, плюс 7-925-101-107-0, плюс 7-925-101-107-0 и наш сайт rusnovosti.ru.
Русская служба новостей. Мы делаем новости. В сухом остатке. Режиссер Карен Шахназаров.
Любой скандал вообще на пользу, кстати. В советское время некоторые режиссеры сознательно стремились к тому, чтобы картины закрывали, потому что в результате они получали необыкновенную популярность. Это часть бизнеса. Если все надо сверху делать. Россия такая страна, вертикальная. И в этом нет беды. Я, кстати, это говорю без иронии, без подтекста. Да, мы такая страна, здесь очень важна вертикаль, поэтому какие-то вещи надо просто делать сверху. Америка сложная страна, у них свои есть сильные там противоречия внутри. Я считаю, что с этой частью публики американской надо просто общаться. Именно это есть залог, что разум возьмет верх
в сухом остатке. Все интервью Карена Шахназарова слушайте и читайте на сайте rusnovosti.ru. Русская служба новостей. Гид по эфиру. Слушайте вечером.
Писатель Эдуард Лимонов.
Сейчас ни у какой нации особо никакого достоинства не осталось. Люди, Италия и Франция, бомбили, как проклятый, Ливию. Несчастного старого этого Каддафи, которого все зубы выпали вообще. Все к чертой матери разбомбили, разгромили. О каком достоинстве можно после этого говорить?
Эдуард Лимонов в программе «Без вопросов». Сегодня в 8 вечера на русской службе новостей.
Слушайте завтра. В 6 утра. Включаем первую передачу.
Вы понимаете, что каждый человек, который садится, он говорит, интересно, а у него колесо оторвется?
2 часа в машине, 2 часа о машинах.
А что за джип? Мы просто хотим такой же.
2 часа плотного потока информации.
В машине месяца 3, уже по гарантии поменяли рулевую рейку.
Программа «В движении» с Игорем Сириным и Алексеем Шараповым. По будням на русской службе новостей.
Так что, если вы 6.08 по привычке включите радио и никого не услышите,
не удивляйтесь.
Мы оплачиваем парковку.
Русская служба новостей. 107.0 в Москве. 92.9 в Санкт-Петербурге. Русская служба новостей. Мы делаем новости.
Часов 17:30 в Москве. В студии с новостями Дарья Надина. Здравствуйте. В Новой Москве горит трехэтажный жилой таунхаус. Сообщение о возгорании в поселке Газопровод поступило в 14:50. Об этом русской службе новостей рассказали в пресс-службе МЧС столицы. Первые пожарно-спасательные подразделения прибыли на место через 10 минут. Сейчас пожар локализован. Площадь возгорания составляет около 300 квадратных метров. По предварительной информации, никто не пострадал. К ликвидации пожара привлечено 6 единиц техники. На северо-западе Москвы мужчина сжег себя. Как сообщили русской службе новостей, в пресс-службе столичного главка МВД обгоревшее тело было обнаружено на лестничной площадке 10 этажа жилого дома на улице Туристская. Выясняется причина произошедшего. Египет и Евразийский экономический союз договорились о создании зоны свободной торговли. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на президента страны Абдель Фатаха Ас-Сиси. Сегодня в Каире прошла встреча президента России Владимира Путина с президентом Египта. В ходе переговоров египетский лидер пообещал российским инвесторам широкие возможности. Владимир Путин, в свою очередь, заявил о готовности России посодействовать Египту в создании новой атомной отрасли. Если будут приняты окончательные решения, речь идет не просто о строительстве атомной электростанции, а о создании целой новой атомной отрасли в Египте, сообщил Путин журналистам по итогам переговоров. В Париже десятки машин пометили словом «еврей». Инцидент произошел 9 февраля. В настоящее время предполагаемый преступник задержан и находится под стражей. О его личности и мотивах информации пока нет. Накануне в Париже полиция задержала 38-летнего мужчину по подозрению в попытке сжечь израильский флаг около кошерного супермаркета, где в начале января были убиты 4 евреев. Мужчина был отправлен на психиатрическую экспертизу, поскольку у полицейских возникли сомнения в его умственной полноценности. В начале января во Франции произошла серия терактов. 9 января террорист Амеди Кулибали взял в заложники более 20 человек в кошерном супермаркете Парижа и убил 4 из них. Российские туристы стали реже ездить в Париж. Число наших сограждан, побывавших в столице Франции в прошлом году, снизилось на 10%. Как сообщает Интерфакс, об этом заявил руководитель Офиса по туризму и конгрессам Парижа Клеман Лалу. По итогам года Франция приняла 358 тысяч российских туристов. Как подчеркнул Лалу, несмотря на снижение российского турпотока, россияне оставались в десятке стран, откуда во французскую столицу приезжают чаще всего. В общей сложности в прошлом году в Париже побывали 29 миллионов туристов. В среднем за поездку путешественник из России тратит по меньшей мере от 900 до 1000 евро, рассказал глава Офиса по туризму и конгрессам Парижа. Он добавил, что элитные 5-звездочные гостиницы почти не ощутили снижение турпотока из России. Это все новости к этой минуте. Мы следим за развитием событий.
Русская служба новостей. rusnovosti.ru.
Доллар на московской бирже торгуется сейчас в отметке 66 рублей 4 копейки. Евро продают за 74 рубля 63 копейки. Ну а один баррель нефти марки Brent стоит сейчас 58 долларов 38 центов. На московских дорогах сейчас 4 балла. Местами затруднения. Хуже всего на Нахимовском проспекте. Здесь затор вплоть до Симферопольского бульвара. Пробка длиной 2,5 километра. Простоите там 50 минут. На внутренней стороне МКАД тоже затор. От шоссе энтузиастов до Рязанского проспекта будете ехать 40 минут. Пробка также на Ярославском шоссе. От Олимпийского проспекта до Болшевского шоссе добираться полчаса. Еще один участок МКАД притормаживает. Внешняя сторона от улицы Подольских Курсантова до Каширского шоссе добираться полчаса. В Петербурге сейчас плюс 2, облачно, вечером будет около 0, без осадков. В Москве минус 5, ясно, вечером будет минус 11, пасмурно, но без осадков.
Позиция. На русской службе новостей. Стоять до последнего.
Сергей Миронов, напомню, сегодня в программе «Позиция». Сергей Михайлович, вот сообщение, которое только появилось. РЖД, это заявление российских железных дорог, восстановлены все 312 пригородных электричек, отмененных в январе. Сообщение было прервано в 37 российских. Вы улыбаетесь, очень, вы радуетесь?
Очень хорошая новость. Ну, действительно, полное безумие. Когда начали закрывать маршруты электричек, я понимаю, я сам до 25 лет ездил из Пушкина, моего родного города, в Ленинград на электричках. Я представляю, что было бы, если бы эти электрички перестали ходить. Поэтому очень хорошо, что вмешался президент, дал то, что называется, по голове, кому надо, и все заработало. Уже другой вопрос, кто и как это все будет оплачивать, но это должны решать руководители регионов вместе с РЖД, правительство, должны выделяться дополнительные деньги, люди не должны страдать.
Не пора ли провести кадровые изменения в правительстве России? Как вы к этому относитесь, спрашивает Юрий.
Давным-давно пора. Я считаю, что весь экономический блок и, в частности, такие господа, как господин Дворкович, как господин Шувалов, они должны дать дорогу тем, кто не будет уповать на некие либеральные формулы и либеральные идеи, а займется делом.
Вы готовы пойти в правительство, если предложат?
Я готов делегировать в состав правительства представителей нашей партии, потому что у нас есть блестящие экономисты, у нас есть практики, которые смогли бы неплохо справиться с теми или иными направлениями работы правительства.
Кого?
Ну, у нас есть очень яркие люди, которые занимаются экономикой. У нас, я напомню, есть и Оксана Дмитриева, у нас есть Валерий Зубов, у нас есть Михаил Емельянов, у нас есть Галита Хованская, лучший специалист по ЖКХ, у нас есть те, кто хорошо знает банковскую сферу, наш, допустим, господин Аксаков. И я абсолютно убежден, что многие наши представители могли бы эффективно справиться с тем, с чем явно сегодня не справляется экономический блок правительства России.
Берилевский, так подписывается слушатель, спрашивает, скажите, пожалуйста, не планирует ли Дмитрий Анатольевич посетить московские магазины по вопросу инспекции ценников?
А, это по поводу...
Воронеж он ездил.
Его посещение магазина Воронежа.
Нет, подождите, он продолжает Берилевский. Как считаете, будет ли результат после этого или результативнее попросить это сделать через Владимира Владимировича?
Ну, я думаю, что от посещения магазина, кем бы то ни было, ситуация мало изменится, пока тоже председатель правительства Медведев будет уповать на замечательных экономистов в лице господина Дворковича и же с ним.
Плюс 7-925-101-107-0, телефон прямого эфира, смс-портал. Сейчас будем принимать звонки, но перед этим еще вопрос про рейтинг губернаторов. Вы читали, да?
Да.
Опубликован сегодня традиционно. Фонд Костина это делает. Кстати, Костин будет у нас в студии в следующем часе после 6 вечера, так что готовьте ему вопросы. Но здесь у меня вопрос, а среди губернаторов сегодня справедливо рос есть или нет?
Есть представители нашей фракции, Константин Константинович Стрельковский, Забайкальский край.
Как он?
Ну, насколько я знаю, он там где-то в серединке, потому что, ну, начнем с того, что в отличие от тяжеловесов, которые уже по третьему-четвертому сроку губернаторы, у Константина Стрельковского только буквально 2 года, как он губернатор. Регион достался, мягко говоря, не очень простой с точки зрения экономических проблем.
Байкал сейчас мелеет.
Да, там много проблем. И он, конечно, старается их решать. И я думаю, что в конечном итоге у него, а самое главное для забайкальцев, все будет нормально, потому что есть очень хорошие перспективы, потому что Забайкалье — это очень богатый край, богатая земля, там очень много полезных ископаемых, и есть интересные проекты, которые помогут решать в комплексе инфраструктурно целые области, и, вернее, целые регионы Забайкалья.
Но ведь не очень хорошо, когда на такую крупную политическую партию всего один губернатор.
Вы абсолютно правы. Я думаю, что наших представителей должно быть больше. И
ваша стратегия вот регионального развития, я так спрошу. Выборы сентябрьские, у нас един день голосования, да, в сентябре предстоят. Какие планы? Там вы будете выдвигать своих кандидатов или нет? На какие регионы ставите? Уже сейчас надо готовиться.
Конечно, мы готовимся. У нас создан центральный штаб. По моему поручению Александр Леонид Бурков возглавил штаб, единый штаб. Мы проводим выборы под общим руководством федерального штаба нашей партии «Справедливая Россия». У нас мои коллеги, депутаты, закреплены за всеми выбранными регионами, где будут выборы в законодательные органы власти, где будут выборы в крупных городах, в городские советы, и, конечно, выборы губернаторов, и мы будем практически во всех регионах своих кандидатов выдвигать.
Давайте, мы обещали телефонные звонки, у нас остается 5 минут, вот их тогда отдадим слушателям. Хорошо, Сергей Михайлович? Но прежде я запущу голосование традиционное для программы «Позиции». По итогам сегодняшней нашей встречи вы скорее поддерживаете Сергея Миронова. В основном с ним согласны. 280-12-32. 280-12-32. Нет, готовы ему возразить. Тогда 280-12-33. 280-12-33. И звонки мы ждем, прежде всего, от тех, кто поспорит с нашим гостем. Еще раз, вы по итогам программы «За» Сергея Миронова, 280-12-32, против 280-12-33. Голосование запустил абсолютно бесплатное для всех, код 495. Присоединяйтесь и плюс 7-925-101-170, телефон прямого эфира. Добрый вечер. Как вас зовут?
Добрый вечер, меня зовут Андрей. Хотелось бы вопрос задать.
Давайте.
Вы критикуете на протяжении всей программы экономический блок России. Я так склонен полагать, что он все-таки не изменится и останется тем же. Поэтому у меня возникает вопрос. Я так понимаю, что нас ждет полный провал, потому что у нас люди сидят непрофессиональные в правительстве Российской Федерации, а именно в экономическом блоке. Правильно я вас понял?
Дело в том, что так как у нас за всю внутреннюю и внешнюю политику отвечает президент, я не думаю, что если все будет сыпаться, если правительство, в частности, экономический блок правительства Медведева, будет также продолжать работать, что президент не вмешается. Поэтому я не думаю, что нас ждет полный крах, а я все-таки не исключаю на определенном этапе замену ключевых и вице-премьеров и министров правительства Медведева. Более того, я считаю, что у нас как раз и нет недостатка в кадрах, если учесть возможности, в том числе оппозиционных партий. Я имею в виду не только нашу партию «Справедливая Россия», но и КПРФ, ЛДПР и другие партии.
Голосование продолжается. По итогам программы вы скорее за Сергея Миронова, 280-12-32. Скорее с ним не соглашаетесь, тогда 280-12-33. Телефон прямого эфира плюс 7-925-101-170. Добрый вечер, как вас зовут? Алло.
Здравствуйте, Федор. Я, конечно, категорически не согласен с тем, что было сказано. Мне вообще странно, что бывший председатель Совета Федерации поддерживает агрессию против соседней страны, террористов из ДНР, которые убивают людей. Пришли туда никакие...
А не наоборот ли убивают мирных людей, каратели из Киева?
Нет, извините.
Бомбят Донец, значит, Донец бомбят кто? Значит, ангелы, да, с белыми? Что вы говорите?
Конечно,
Федор, только коротко.
Люди, пришедшие с ураганами и танками, это возмутительно.
Слушайте, классический пример. С больной головы на здоровой, да? Я думаю, что, сказать, таким радиослушателям место как раз в Вашингтонском обкоме. Потому что там, вот, примеры такими же лозунгами и такими же слоганами говорят.
Псаки, есть такой персонаж.
Есть такая, да.
Добрый вечер, как вас зовут, Алексей?
Сергей Михайлович, меня зовут Александр, я из Санкт-Петербурга. Будьте так добры, ответьте, пожалуйста, на парочку вопросов.
На один, если можно, у нас мало времени. Коротко.
Я очень быстро спрошу.
Давайте.
Будет ли отбит щитами мавзолей 9 мая? Это первый вопрос. И как обстоит дело с детьми войны, дети войны?
дети войны будем добиваться принятия закона. Я про 9-го я не расслышал.
А мавзолей будет ли закрыт или нет щитами?
Не знаю. Это я не знаю. Я думаю, что главное нам достойно встретить 70-летие победы советского народа в Великой Отечественной войне. Это мы сделаем обязательно. А закон о детях войны нужно принимать, мы будем этого добиваться.
Еще один звонок успеем принять. Плюс 7-925-101-107-0. Добрый вечер. Как вас зовут? Алло.
Вечер добрый, Александр. Я бы хотел спросить гостя. Сегодня в интернете опубликованы фотографии молодой Меркель в компании неонацистов. Не этим ли, как он считает, не этим ли объясняется то, что Меркель совсем недавно не остановила Яценюка?
Ну, я думаю, что госпоже Меркель может быть много претензий, и ссылаться на ту или иную фотографию не обязательно. Просто я вижу двойные стандарты и абсолютно понимаю панику госпожи Меркель, у которой не получается изобразить из Порошенко голубя мира, и когда ополченцы очень достигают больших успехов, она первой засуетилась. Поэтому, увы, в этом весь вся ее политика и вся она сама.
Тут много еще сообщений в ваш адрес. Например, Юрий пишет из Петербурга, полностью поддерживаю ваш антикризисный план. До какого уровня нужно понизить НДС? Ведь еще 5 лет назад отмечалось, что НДС самый вредный налог для реального сектора экономики, от него нужно отказываться полностью. Но он идет в местные бюджеты.
До 10% нужно понизить.
Сергей Миронов в программе «Позиции». Сергей Михайлович, вам интересно, наверное, да, какое голосование по итогам этой программы? Сейчас я его прямо остановлю и подведу итоги. Останавливаю. 89% аудитории русской службы новостей в целом вас поддерживают. Такой у вас сегодня рейтинг доверия, по крайней мере,
спасибо
среди слушателей.
Спасибо за поддержку, дорогие радиослушатели.
Ну вот 11% нашлись, кто с
это
вами
нормально.
Не согласен.
У нас демократия, так и должно быть.
Ждем вас снова в эфире. Сергей Миронов, лидер «Справедливой России» в программе «Позиции» на русской службе новостей. Спасибо.
До свидания.
Еще раз.